«Лучше, — сказал маэстро, — быть заранее готовым к горькой правде, чем претерпеть крах ложных надежд. Простите за жестокость, но это скальпель хирурга, он для сильных людей». К предупреждению Аркадий Викторович отнесся без трагичности, заявив, что он не кисейная барышня, а боевой офицер, и все понимает. «Спасибо, братцы и сестрицы, за счастливый миг, а вечно счастье — грезы из области несбыточных. Венечку спасли, и славно». «Надеюсь, вы погостите у меня?» «Разумеется, ваше сиятельство. До начала гастролей мы в вашем распоряжении». Спустя неделю Карл Эмерих и Эмма улетели с Сеченя на Русудан-2, где их ждали остальные члены труппы, а Лючана остался. Не по своей воле, по настоянию графа и личной просьбе маэстро. Перед этим директор Филанда и Аркадий Викторович долго шушукались наедине. Тарталья подозревал скрытую каверзу, но противостоять сдвоенной атаке не мог. А посему задержался в мальцовке, участвуя в пирах и подвергаясь домогательствам пылкой ключницы Матрёны. Но веселые! Нет, кучер не отличался разнообразием репертуара. Дорога, старушка, разбитая вдребезги параличом и трясучкой, выбралась из низинки, обогнув рощицу нежных берез, и поползла выше, туда, где маячил чахлый, малонаселенный хуторок. По всей видимости, это и был скит Йонарий, цель сегодняшней поездки. Под храп графа Лючана стал вспоминать, что он знает о сектантах всех мастей, и ничего хорошего, к сожалению, не вспомнил. Оргии, аскеза, ритуальный суицид, обеты молчания и стояние на голове, культ членовредительства, общность жен. Еще из памяти, профессиональной памяти невропаста, всплыла скандальная статья с заголовком «Библиотеку слепых обвиняют в сектантстве и нейролингвистическом программировании клиентов». Он читал статью на Борга во время последнего визита к тетушке Фелиции. Тетушка сама подсунула племяннику новостной кристалл со словами: «Читай, читай, тебе это будет интересно». Почему это должно быть ему интересно, Лючана не понял, но кое-что из прочитанного запомнил. Например, это. По словам архивариуса Гвида Пазолини, проверяющие из департамента морали, увидев цифрат С.С. Леонардо Церенита «Разрешение ада и восстановление его», полное собрание сочинений, том 27, сказали, что это прямая улика, подтверждающая сектантскую деятельность библиотеки. Роковой прыжок из окна библиотеки, совершенной Инессой Тальбан, которая оставила предсмертную записку о невозможности дальнейшей жизни с такой маленькой грудью, как у нее, сочли результатом целенаправленного давления на психику, лишенной зрения девушки. Нет, Лючана не боялся, что сеченские Йонари запрограммируют его, скажем, на прыжок в колодец. И общую жену вряд ли предложат. И размерами своей груди он был вполне доволен, но сейчас он предпочел бы сидеть в мальцовке, пить чай с вареньем из крыжовника и слушать, как Аркадий Викторович пятый раз подряд читает вслух балладу о белой жизни из нового сборника «Венечки Золотого», несмотря даже на то, что баллада не отличалась большим оптимизмом. «У белой жизни белая бровь и белый зрачок в глазу. Сугробы, веки, ресницы, снег, морщины, корявый наст. У белой жизни белая кровь и белый по телу зуд. Один раз в год, кого она ждет, кого она ищет, нас». Хутор придвинулся, вырос, обрел плотность и объем. Обнесен чистоколом из грязных, неошкуренных, острых вверху бревен, он меньше всего говорил о гостеприимстве здешних обитателей. По тропке, ведущей к реке, от хутора тащилась цепочку усталых зверообразных мужиков в полушубках. Они звенели дужками медных котелков, шутили и бранились. Изъяснялись мужики на местном языке, а не на унилингве. Лючана еще плохо различал, где шутка, где брань, и то, и другое звучало одинаково устрашающе.
«Отворяй!»
— завопил Илья с Рыдвана, извлекая из гитары душераздирающий аккорд. «Его сиятельство приехало к старцу Аники, шевелись, рыбоверы!» Поползли створки ворот. Лючана с ужасом обнаружил, что одну из створок, надрываясь от непосильной тяжести, тянет подросток, вчерашний мальчишка. Он копошился на четвереньках в грязи, прикованной цепью к частоколу. Одежду щуплого привратника составляли лохмотья, сквозь которые просвечивало голое, черное, покрытое расчесанными болячками тело. — Кто это? — не удержавшись, спросил Тарталья. — Раб? — Бесноватый. С отчетливой, малопонятной в данном случае иронией, ответил Аркадий Викторович, словно и не спал. — Сын сатаны, насильник и одержимец. Этот ребенок, изувера держит его на цепи, а мы молча проедем мимо. — Не торопитесь, голубчик, скоро вы все узнаете и все поймете. Фаэтон въехал на территорию скита. Радван с музыкантами остался ждать снаружи. Обернувшись, Лючана заметил, что несчастный парнишка смотрит им вслед, стараясь встретиться взглядом именно с ним, с Лючаном Барготой. Просит о помощи? Нет. Мольбы в глазах привратника не было. Так смотрят на земляка, соплеменника, случайно обнаруженного вдали от родного дома. Оставалось пожать плечами и, следуя совету графа, не торопиться. В загородках у исп кормились лошади, голодные и усталые. Снопы искр вырывались из дымовых окон и труб на крышах, покрытых мхом. Редкие обитатели хутора, спеша по своим делам, старались не приближаться к фаэтону. Чувствовалось, что посторонних здесь действительно не любят и не скрывают этого. У Лючана возникло странное чувство, что все йонари голые. Для таких выводов не имелось ни малейших оснований. Тулупы, штаны, сапоги мужчин, шерстяные платки женщин, коцевейки детей. И тем не менее, голые. Хоть разбейся, а голые и баста. Наверное, влияла атмосфера недоброжелательства. Фаэтон остановился у дальней избы. Кучер и Лючана под руки помогли графу сойти на землю и, стараясь вести Аркадия Викторовича как можно незаметнее, прошли вместе с ним в темные сени. Здесь царил едкий раздражающий запах дыма, птичьего помета и сушеных кореньев. В горнице пахло ничуть не лучше, но было гораздо светлее. С десяток ребятишек сидели по лавкам, косясь на пришельцев. Любопытствовать в открытую им было боязно. Между лавками прохаживался чинный старичок в рубахе до колен. Розга в его руке, гибкая, вымоченная в рассоле розга, ясно говорила о взглядах старичка на воспитание подрастающего поколения. «Изуверы», — еще раз убедился Лючана. «Ты думаешь, дружок?» — возразил Гишер Добряк, старший экзекутор Мейгеле, а маэстро Карл и вовсе промолчал.
— И в чреве Левиафана, аки дитя в утробе матери, мертвец в могиле, либо путеводная звезда в ночи, — вещал старец над треснутым тенорком, убедительно взмахивая розгой. — Предался Господь наш Иона святому обнажению покровов души. Три дня и три ночи снимал он покров за покровом, очищая себя и всех через себя.
Подслеповат был старец, а может, просто увлекся лекцией, но гостей он заприметил не сразу. Гуляя по горнице, Он бубнил о Господе Ионе и его воскрешении из Левиафаньего чрева, выказывая хорошее знание унилингвы. Лючано не знал, зачем Йонари втолковывают детишкам свое святое писание на всеобщем. Наверное, готовили для миссионерства на отдаленных планетах. Хотя это казалось сомнительным. Про Йонари ему до сих пор слышать не доводилось. «И не было в те дни ни бури, ни ветра по земле, восстав же из чрева чист Акимир в первый день творенья, возвал Господь наш Иона к верным глазам громким».